Глава 28 занимается Оливером Твистом и повествует о его приключениях.
«Чтоб вам волки перегрызли глотку!» — скрежеща зубами бормотал Сайкс. «Попадись вы мне, вы бы у меня завыли!» Бормоча эти проклятия с самой безудержной злобой, на какую только способна была его натура, Сайкс опустил раненого мальчика на колено и на секунду повернул голову, чтобы разглядеть своих преследователей. В темноте и тумане почти ничего нельзя было увидеть, но он слышал громкие крики, и со всех сторон доносился лай собак, разбуженных набатом.
«Стой, трусливая тварь!» — крикнул разбойник вслед Тоби Крекету, который, не щадя своих длинных ног, далеко опередил его. «Стой!»
После второго окрика Тоби Крекет остановился как вкопанный. Он был не совсем уверен в том, что находится за пределами пистолетного выстрела, а Сайкс пребывал не в таком расположении духа, чтобы с ним шутить.
«Помоги нести мальчика!» — крикнул Сайкс, злобно подзывая своего сообщника. «Вернись!»
Тоби сделал вид, будто возвращается, но шел медленно и тихим голосом, прерывавшимся от одышки, осмелился выразить крайнее свое нежелание идти.
«Поторапливайся!» — крикнул Сайкс, положив мальчика в сухую канаву своих ног и вытаскивая из кармана пистолет. «Меня не проведешь!»
В эту минуту шум усилился. Сайкс, снова оглянувшись, увидел, что гнавшиеся за ним люди уже перелезают через ворота в конце поля, а две собаки опередили их на несколько шагов.
«Все кончено, Билл!» — крикнул Тоби. «Брось мальчишку и улепетывай!»
Дав на прощание этот совет, мистер Крекет, предпочитая возможность умереть от руки своего друга, уверенности в том, что он попадет в руки врагов, пустился на утек и помчался во всю прыть. Сайкс стиснул зубы, еще раз оглянулся, накрыл распростертого Оливера плащом, в который его в торопях завернули, и побежал вдоль изгороди, чтобы отвлечь внимание преследователей от того места, где лежал мальчик. На момент приостановился перед другой изгородью, пересекавшей первую под прямым углом, и, выстрелив из пистолета в воздух, перемахнул через нее и скрылся.
«Хо-хо! Сюда!» — раздался сзади неуверенный голос. «Пинчер! Нептун! Сюда! Сюда!»
Собаки, казалось, испытывали от забавы, которой предавались, не больше удовольствия, чем их хозяева, и с готовностью вернулись на зов. Трое мужчин, вышедшие к тому времени в поле, остановились и стали совещаться.
«Мой совет, или, пожалуй, следовало бы сказать мой приказ, немедленно возвращаться домой», — произнес самый толстый из всех трех.
«Мне по вкусу все, что по вкусу мистеру Джайлсу», — сказал другой пониже ростом, отнюдь не худощавый, но очень бледный и очень вежливый, каким часто бывает струсивший человек.
«Я бы не хотел оказаться невежей, джентльмены», — сказал третий, тот, что отозвал собак. «Мистеру Джайлсу лучше знать».
«Разумеется», — ответил низкорослый. «И что бы ни сказал мистер Джайлс, не нам ему перечить».
«Нет-нет, я свое место знаю. Слава богу, я свое место знаю».
Сказать по правде, маленький человечек как будто и в самом деле знал свое место и знал прекрасно, что оно отнюдь не завидно, ибо когда он говорил, зубы у него стучали.
«Вы боитесь, Бритлс?» — сказал мистер Джайлс.
«Я не боюсь», — сказал Бритлс.
«Вы боитесь», — сказал Джайлс.
«Вы лжец, мистер Джайлс», — сказал Бритлс.
«Вы лгун, Бритлс», — сказал мистер Джайлс.
Эти четыре реплики были вызваны попреком мистера Джайлса, а попрек мистера Джайлса был вызван его негодованием, ибо под видом комплимента на него возложили ответственность за возвращение домой. Третий мужчина рассудительно положил конец пререканиям.
«Вот что я вам скажу, джентльмены», — заявил он. «Мы все боимся».
«Говорите о себе, сэр», — сказал мистер Джайлз, самый бледный из всей компании.
«Я о себе и говорю», — ответил джентльмен. «Бояться при таких обстоятельствах вполне натурально и уместно. Я боюсь».
«Я тоже», — сказал Бритлс. «Только зачем же так грубо попрекать этим человека?»
Эти откровенные признания смягчили мистера Джайлса, который немедленно сознался, что и он боится, после чего все трое повернули назад и бежали с полным единодушием, пока мистер Джайлс, который был обременен вилами и начал задыхаться раньше всех, весьма любезно не предложил остановиться, так как он хочет принести извинения за свои необдуманные слова.
«Но вот что удивительно», — сказал мистер Джайлс, покончив с объяснениями. «Чего только не сделает человек, когда кровь у него закипает. Я мог бы совершить убийство. Знаю, что мог бы, если бы мы поймали одного из этих негодяев».
Так как другие двое чувствовали то же самое, и так как кровь у них тоже совсем остыла, то они принялись рассуждать о причине этой внезапной перемены в их темпераменте.
«Я знаю причину», — сказал мистер Джайлз. «Ворота!»
«Я бы не удивился, если бы так оно и было», — воскликнул Бритлс, ухватившись за эту мысль.
«Можете не сомневаться», — сказал Джайлз. «Это ворота охладили пыл. Перелезая через них, я почувствовал, как весь мой пыл внезапно улетучился».
По удивительному стечению обстоятельств, другие двое испытали такое же неприятное ощущение в тот же самый момент. И так было совершенно очевидно, что всему причиной ворота. К тому же не оставалось никаких сомнений относительно момента, когда наступила перемена, ибо все трое припомнили, что как раз в эту минуту они увидели разбойников. Этот разговор вели двое мужчин, спугнувшие взломщиков, и спавший в сарае странствующий лудильщик, которого разбудили, чтобы он со своими двумя дворнягами тоже принял участие в погоне. Мистер Джайлз исполнял обязанности дворецкого и управляющего в доме старой леди. Бритлс был на побегушках. Поступив к ней на службу совсем ребенком, он все еще считался многообещающим юнцом, хотя ему уже шел четвертый десяток. Подбодряя себя такими разговорами, но тем не менее держась поближе друг к другу и пугливо озираясь, когда ветви трещали под порывами ветра, трое мужчин бегом вернулись к дереву, позади которого оставили свой фонарь, чтобы свет его не надоумил грабителей, куда стрелять. Подхватив фонарь, они бодрой рысцой пустились к дому. И когда уже нельзя было различить в темноте их фигуры, фонарь долго еще мерцал и плясал вдали, словно какой-то болотный огонек в сыром и нездоровом воздухе.